Глава 6. У входа в концертный зал гостиницы стояли двое. На рукаве высокого в пенсне красная повязка с надписью «Комендант». «Здесь заседание украинской делегации?» – спросила Рита. Высокий ответил официально. «Да, а в чем дело?» «Разрешите пройти». Высокий наполовину загораживал проход. Он оглядел Риту и произнес: «Ваш мандат. Пропускаю только делегатов с решающими и совещательными карточками». Рита вынула из сумки тисненный золотом билет. Высокий прочел. «Член Центрального комитета». Официально с него как рукой сняло. Сразу стал вежливым и свойским. «Пожалуйста, проходите, вон слева свободные места». Рита прошла между рядами стульев и, увидев свободное место, села. Совещание делегатов, видимо, оканчивалось. Рита прислушивалась к речи председательствующего. Голос показался ей знакомым. «Итак, товарищи, представители от делегаций в Синь-Арен-Конвент Всероссийского съезда избраны. Также и в Совет делегаций. До начала остается 2 часа. Разрешите еще раз проверить список делегатов, прибывших на съезд». Рита узнала Акима. Это он читал торопливо перечень фамилий. В ответ ему поднимались руки с красными или белыми мандатами. Рита слушала с напряженным вниманием. Вот одна знакомая фамилия – Панкратов. Рита оглянулась на поднятую руку, но в рядах сидящих не смогла рассмотреть знакомое лицо грузчика. Бегут имена. И среди них опять знакомая – Окунев. И сейчас же вслед за ним другое – Жаркий. Жаркого Рита видит. Он сидит совсем недалеко, в полуоборот к ней. Вот и его забытый профиль. Да, это Ваня. Несколько лет не видела его. Бежал перечень имен, и вдруг одно из них заставило Риту вздрогнуть. Корчагин. Далеко впереди поднялась и опустилась рука. И странно, Устинович мучительно захотелось видеть того, кто был однофамильцем ее погибшего друга. Она, не отрываясь, всматривалась туда, откуда поднялась рука. Но все головы казались одинаковыми. Рита встала и пошла вдоль прохода у стены к передним рядам. Аким замолчал. Загремели отодвигаемые стулья. Делегаты громко заговорили. Рассыпался молодой смех. И Аким, стараясь перекричать шум в зале, крикнул: «Не опаздывайте! Большой театр! 7 часов!» У выходной двери образовался затор. Рита поняла, что в этом потоке она не найдет никого из тех, чьи имена только что слыхала. Осталось не терять из виду Акима и через него найти остальных. Она шла к Акиму, пропуская мимо последнюю группу делегатов. «Что же, Корчагин, пойдем и мы, старина!» Услыхала она сзади, и голос, такой знакомый, такой памятный, ответил: «Пошли!» Рита быстро оглянулась. Перед ней стоял рослый, смуглый, молодой человек в гимнастерке цвета хаки, перетянутой в талии тонким кавказским ремнем и в синих рейтузах. Широко раскрытыми глазами смотрела на него Рита, и когда ее тепло обняли руки, и дрогнувший голос сказал тихо: «Рита», она поняла, что это Павел Корчагин. «Ты жив?» Эти слова сказали ему все. Она не знала, что весть о его гибели была ошибкой. Зал опустел. В раскрытое окно доносился шум Тверской, этой могучей артерии города. Часы звонко пробили 6 раз, а обоим казалось, что встретились они всего несколько минут назад. Но часы звали к Большому театру. Когда шли по широкой лестнице к выходу, она еще раз окинула взглядом Павла. Он был теперь выше ее на полголовы, все тот же, как и раньше, только мужественнее и сдержаннее. «Видишь, я даже не спросила тебя, где ты работаешь. Я секретарь окружкома молодежи или, как говорит Дубава, аппаратчик». И Павел улыбнулся. «Ты его видел?» «Да, видел, и эта встреча оставила неприятное воспоминание». Они вышли на улицу. Гудки сирен проносящихся авто движение и крик толпы. До Большого театра они прошли почти не разговаривая, думая об одном. А театр осаждало людское море, буйное, напористое. Оно устремлялось на каменную громаду театра, пыталось прорваться в охраняемые красноармейцами заветные входы. Но неумолимые часовые пропускали только делегатов, и те проходили сквозь заградительную цепь, с гордостью предъявляя мандаты. Море вокруг театра Комсомольское. Все это братва, не доставшая гостевых билетов, но стремящаяся во что бы то ни стало побывать на открытии съезда. Шустрые комсомольцы затирались в середину группы делегатов и, также показывая какую-то красную бумажку, долженствующую изображать мандат, добирались иногда к самым дверям. Некоторым удавалось проскользнуть и в самую дверь. Но тут же они попадались дежурному члену ЦК или коменданту, которые направляли гостей в ярусы, а делегатов в партер. И тогда их к величайшему удовольствию остальных безбилетников выпроваживали за двери. Театр не мог вместить и 20-й доли тех, кто желал в нем присутствовать. Рита и Павел с трудом протиснулись к двери. Делегаты все прибывали. Их привозили трамваи, автомобили, у двери давка. Красноармейцам, тоже комсомольцам, становилось трудно. Их прижали к самой стене, а с подъезда несся мощный крик. «Нажимай, бауманцы, нажимай! Нажимай, братишка, наша берет! Даешь!» В дверь вместе с Корчагиным и Ритой вьюном проскользнул востроглазый парнишка с кимовским значком и, увернувшись от коменданта, стремглав бросился в фойе. Миг, и он исчез в потоке делегатов. «Сядем здесь», — указала Рита на места за креслами, когда они вошли в партер. Сели в углу. «Я хочу получить ответ на один вопрос», — сказала Рита. «Хотя это дело минувших дней, но ты, я думаю, мне скажешь. Зачем ты прервал тогда, давно, наши занятия и нашу дружбу?» Этого вопроса он ждал с первой минуты встречи и все же смутился. Их глаза встретились, и Павел понял, все знает. «Я думаю, что ты все знаешь, Рита. Это было 3 года назад, а теперь я могу лишь осудить Павку за это. Вообще же Корчагин в своей жизни делал большие и малые ошибки, и одной из них была та, о которой ты спрашиваешь». Рита улыбнулась. «Это хорошее предисловие, но я жду ответа». Павел заговорил тихо. «В этом виноват не только я, но и Овод, его революционная романтика. Книги, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть таким, как они. Вот я чувство к тебе встретил по Оводу. Сейчас мне это смешно, но больше досадно». «Значит, Овод переоценен?» «Нет, Рита, в основном нет. Отброшен только ненужный трагизм мучительной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в Оводе, за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим. Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через 3 года после того, как он должен был произойти», — сказала Рита, улыбаясь в каком-то раздумье. «Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем товарищем? Нет, Павел, мог стать и больше. Это можно исправить. Немного поздно, товарищ Овод». Рита улыбнулась своей шутке и объяснила ее. «У меня крошечная дочурка, у нее есть отец, большой мой приятель. Все мы втроем дружим, и трио это пока неразрывно». Ее пальцы тронули руку Павла. Это движение тревоги за него, но она сейчас же поняла, что ее движение напрасно. Да, он вырос за эти 3 года не только физически. Она знала, что ему сейчас больно. Об этом говорили его глаза. но он сказал без жеста, правдиво. «Все же у меня остается несравненно больше, чем я только что потерял». Павел и Рита встали. Пора было занимать места поближе к сцене. Они направились к креслам, где усаживалась украинская делегация. Заиграл оркестр. Горели алым огромные полотнища, и светящиеся буквы кричали: «Будущее принадлежит нам!» Тысячи наполняли партер, ложи, ярусы. Эти тысячи сливались здесь в единый мощный трансформатор никогда не затухающей энергии. Гигант-театр принял в свои стены цвет молодой гвардии великого индустриального племени. Тысячи глаз, и в каждой паре их отсвечивает искорками то, что горит над тяжелым занавесом. Будущее принадлежит нам. А прибой продолжается. Еще несколько минут, и тяжелый бархат занавеси медленно раздвинется. Секретарь ЦК начнет, волнуясь, теряя на миг самообладание перед несказанной торжественностью минуты. 6-й съезд Российского коммунистического союза молодежи считаю открытым. Никогда более ярко, более глубоко не чувствовал Корчагин величия и мощи революции, той необъяснимой словами гордости и неповторимой радости, что дала ему жизнь, приведшая его как бойца и строителя сюда, на это победное торжество молодой гвардии большевизма. Съезд забирал у его участников все время, от раннего утра до глубокой ночи. И Павел вновь встретил Риту лишь на одном из последних заседаний. Он увидел ее в группе украинцев. «Завтра после закрытия съезда я сейчас же уезжаю», — сказала она. «Не знаю, удастся ли нам поговорить на прощание. Поэтому я сегодня приготовила тебе две тетради моих записей, относящихся к прошлому, и небольшое письмо. Ты их прочти и пришли обратно по почте. Из написанного ты узнаешь все то, о чем я тебе не рассказала». Он пожал ей руку и посмотрел на нее пристально, как бы запоминая черты. Они встретились, как было условлено, на другой день у центрального входа. И Рита передала ему сверток и запечатанное письмо. Кругом были люди, поэтому прощались они сдержанно, и только в ее глазах, слегка затуманенных, он увидел большую теплоту и немного грусти. Через день поезда уносили их в разные стороны. Украинцы ехали в нескольких вагонах. Корчагин был в группе киевлян. Вечером, когда все улеглись и Окунев на соседней койке сонно посвистывал носом, Корчагин, придвинувшись ближе к свету, распечатал письмо. «Павлуша, милый, я могла это сказать тебе лично, но так будет лучше. Я хочу лишь одного, чтобы то, о чем мы с тобой говорили перед началом съезда, не оставило тяжелого следа в твоей жизни. Я знаю, у тебя много силы, поэтому я верю в сказанное тобою. Я на жизнь не смотрю формально, иногда можно делать исключения, правда, очень редко, в личных отношениях, если они вызываются большим глубоким чувством. Этого ты заслуживаешь. Но я отклонила первое желание отдать долг нашей юности. Чувствую, что это не дало бы нам большой радости. Не надо быть таким суровым к себе, Павел. В нашей жизни есть не только борьба, но и радость хорошего чувства. Об остальной твоей жизни, то есть об основном содержании, я не испытываю никакой тревоги. Крепко жму руки, Рита». Павел в раздумье разорвал письмо и, высунув руки в окно, почувствовал, как ветер вырвал кусочки бумаги из его пальцев. К утру обе тетради были прочитаны, завернуты в бумагу и связаны. В Харькове часть украинцев сошла с поезда, в их числе Окунев, Панкратов и Корчагин. Николай должен был уехать в Киев за Талий, оставшийся у Анны. Панкратов, избранный в ЦК комсомола Украины, имел свои дела. Корчагин решил ехать с ними до Киева, кстати, побывать у Жаркова и Анны. Он задержался в почтовом отделении вокзала, отсылая Рите тетради, и когда вышел к поезду, никого из друзей не было. Трамвай подвез его к дому, где жили Анна и Дубава. Павел поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь налево к Анне. На стук никто не ответил. Было раннее утро, и уйти на работу Анна еще не могла. «Она, наверное, спит», — подумал он. Дверь рядом приоткрылась, и из нее на площадку вышел заспанный Дубава. Лицо серое, с синими ободками под глазами. От него отдавало острым запахом лука и, что сразу уловил тонкий нюх Корчагина, винным перегаром. В приоткрытую дверь Корчагин увидел на кровати какую-то толстую женщину, вернее, ее жирную голую ногу и плечи. Дубава, заметив его взгляд, толчком ноги закрыл дверь. «Ты что, к товарищу Борхард?» – спросил он хрипло, смотря куда-то в угол. «Ее уже здесь нет. Ты разве об этом не знаешь?» Хмурый Корчагин рассматривал его испытующе. «Я этого не знал. Куда она переехала?» – спросил он. Дубава внезапно злился. «Это меня не интересует». И, отрыгнув, добавил с придушенной злобой. «А ты утешать ее пришел? Что же, самое время. Вакансия теперь освободилась, действуй. Тем более отказа тебе не будет. Она мне ведь не раз говорила, что ты ей нравился, или как там у баб еще называется. Лови момент, тут вам и единство души и тела». Павел почувствовал жар на щеках, сдерживая себя, тихо сказал. «Да чего ты дошел, Митяй? Я не ожидал увидеть тебя такой сволочью. Ведь ты когда-то был неплохим парнем, почему же ты дичаешь?» Дубава прислонился к стене. Ему видно было холодно стоять босыми ногами на цементном полу, и он ежился. Дверь отворилась, и в нее высунулась заспанная пухлощекая женщина. «Котик, иди же сюда, что ты здесь стоишь?» Дубава не дал ей докончить, захлопнул дверь и подпер ее своим телом. «Хорошее начало», — сказал Павел. «Кого ты к себе пускаешь и до чего это доведет?» Дубаве, видно, надоели переговоры, и он крикнул. «Вы мне еще будете указывать, с кем я спать должен. Довольно мне акафисты читать. Можешь улепетывать, откуда пришел. Пойди и расскажи, что Дубава пьет и спит с гулящей девкой». Павел подошел к нему и сказал, волнуясь: «Митяй, выпроводи эту тетку. Я хочу еще раз, в последний, поговорить с тобой». Лицо Дубавы потемнело. Он повернулся и пошел в комнату. «Эх, гад!» – прошептал Корчагин, медленно сходя с лестницы.